Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы будем с вами говорить сегодня о том, что происходит с украинскими добровольческими батальонами. Война вроде бы есть, а официально ее нет, официально есть антитеррористическая операция, есть совершенно особые отношения с армией у добровольческих батальонов, особые отношения с правоохранительными органами. Во всем этом мы попытаемся сейчас разобраться вместе с моим коллегой, ведущим программы «Донбасс Реалии» Украинской службы «Радио Свобода» Алексеем Мацукой. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Мы пригласили к участию в этом разговоре общественного активиста в недавнем прошлом бойца добровольческого батальона Артема Виталия Овчаренко. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Вы сегодня в этом добровольческом батальоне не служите, а многие ваши товарищи, они продолжают служить. И вот возникает вопрос, а вообще они в какой ситуации это находится?
Конкретно с моим батальоном, да, его по сути расформировали. То есть после дебальцевской операции, да, когда мы вышли, перед нами постал такой вопрос, что делать с батальоном дальше, и часть ребят просто уволилась, да, в силу различных причин. Часть ребят перевелась под, скажем так, ротой в подчинение Донецкому главку, и часть ребят перевелась по другим батальонам. Больше это был, конечно, Днепр-1 перевелась часть. Ну и некоторые уволились, чтобы пойти в Збройные силы Украины, продолжать служить. Поэтому на данный момент можно говорить, что, в принципе, моего батальона нету.
Да. Но другие-то есть?
Да, но другие есть. И ну, на данный момент мы же видим, что в батальоне Днепр-1 вот произошли обыски. Другие батальоны, по сути, они прекратили свое существование в том виде, в которых мы их помним весной, летом и осенью 2014 года. Сейчас это уже остатки того добровольческого движения, которое было. Уже к этому, когда вспоминаешь это, ты уже относишься к этому больше как уже как к пройденному этапу, как к какой-то романтическому этапу в своей жизни. И, к сожалению, они уже не отыгрывают ту роль, которую отыгрывали, на мое мнение, к сожалению, потому что это уникальный такой феномен в нашем украинском обществе. Когда нам 25 лет говорили, что в Украине нет способных людей, да, на войну, на оборону государства, нет таких вот пассионариев, что потом у нас случился Евромайдан, где общество поднялось, даже некоторые люди с непримиримой обоюдной позицией, да, вместе объединились и пошли на Евромайдан. И потом имеем продолжение с гораздо большим уже этапом развития, когда по восходящей уровень насилия пошел, когда уже случились крымские события, да, и война на Донбассе, когда люди тоже объединялись с разной гражданской, скажем так, политической позицией, объединялись в батальоны и шли воевать. Многие нелегально начинали защищать, когда еще армия была небоеспособна, когда она еще расконсервировала и технику, и, да, будем говорить честно, и себя она расконсервировала. Когда она еще не была готова стрелять, уже некоторые добровольческие батальоны уже вели полномасштабные действия, а теперь вот мы пришли к тому, что вот то эхо 2014 года некоторых из добровольцев догоняет, когда они начинают открывать уголовные дела, когда по ним начинают вспоминать все их былые события, которые делались. Да, мы можем там смело говорить и открыто говорить то, что некоторые дела, которые происходили в 2014 году, и добровольцы, которые делали, что они были незаконны. Но с какой стороны они были незаконны? Со стороны легитимности государства или со стороны здравой логики?
Мы с одной стороны говорим, что вот нарушаются реальные какие-то фундаментальные основы права, возможно, совершаются уголовные преступления с обеих сторон. Как со стороны тех, кто был в добровольческих батальонах, так и тех, кто был...
Все знают, Верховная Рада подписана этот закон об амнистии, то есть для тех добровольческих батальонов, которые по различным там каким-то коэффициентам совершили недостаточные преступления.
Ну, добровольческие сказать. Батальоны не ставят легитимность и существование государства Украины под сомнение. А представители террористических ДНР и ЛНР, они ставят под сомнение вообще существование нас с вами, между прочим, и меня, и все наше общество, и государство, они ставят под сомнение. Поэтому как мы можем сравнивать одних и других, как мы можем вообще ставить этот вопрос обоюдно.
Смотрите, мы что делаем с Алексеем, пытаемся понять. Мы пытаемся понять, как раз должны люди нести ответственность не за политические преступления, а за преступления, совершенные в уголовной сфере. Даже если они совершались в момент службы в добровольческом батальоне. Вот просто обыкновенное преступление. Воровство, изнасилование, убийство, коррупционная деятельность. И при этом человек-доброволец, он вот с вами вместе служил. Но он патриот Украины. Можно в это время быть одновременно патриотом Украины? Ну, можно, наверное. Но вот что делать?
Типичная ситуация, да, и жизни. У нас была такая ситуация, да, в Дебальцево, когда мы в разрушенном доме пошли, взяли одеяло, потому что было холодно, было ужасно. Помните, температура была минус 20, мы там просто, ну, скажем так, замерзали. В это время мы идем с этими одеялами, да, проезжает колонна с журналистами, по-моему, там и ОБСЕшки, да, нас фотографируют, внимание. Со стороны их мы кажемся мародерами, но мы же эти одеяла брали уже в разгромленном доме, который крыша завалилась, и внимание, кто мы? Мы мародеры, которые взяли эти одеяла в разрушенном доме, или мы просто солдаты, которым было нереально холодно?
Это вопрос статуса военных действий, Алексей, согласитесь. Если бы это была война, никто бы не задавался вопросами мародеров. Потому что эти одеяла во времена Второй мировой войны выносили солдаты всех армий, со всех домов.
У нас нет ни войны, у нас нет ни военного положения, mm-hmm. нет ощущения того, что здесь какой-то всенародный единый фронт в борьбе и так далее. А вот как раз у меня есть ощущение, что сейчас ведется такая попытка стимуляции нахождения рамок для добровольческих батальонов перед, да пусть они не скоро, но перед вторым сроком президентских выборов. Потому что все-таки общество у нас очень политизировано, очень накал большой в связи с военными действиями. И просто-напросто определенные люди могут претендовать на определенные политические дивиденды после войны. Нет ли в сегодняшних, например, делах, связанных с этим батей и прочими персонажами вооруженного конфликта, нет ли в этом всем подоплеки политической составляющей?
Батя – это один из бывших командиров тоже добровольческих батальонов, его так называют.
Кстати, да, известный. Януковича тоже да. батей называли.
Да, это известный тоже человек, который реально руководил добровольческим батальоном, да, Айдар, у которого был Валентин Тлихолит. У него был большой авторитет среди части, да, собственных бойцов. Какая-то часть его не приемлет, там же раскол произошел тоже. Вот. Что делать с этими взаимными обвинениями, Виталий? Это тоже большая проблема.
Знаете, вообще каждое подразделение после окончания боевых действий, к сожалению, напоминает такую вот банку с пауками. Потому что идет тысячи разговоров, вот в той ситуации нужно было поступить по-другому, вот ты поступил по-другому. И начинается вот это взаимное обсуждение, обвинение на эмоциях, на нервах, на каком-то посттравматическом синдроме. И вот это начинается взаимное обвинение, вот это какие-то склоки начинаются. Поэтому я не исключаю, что вот этот раскол, он есть типичным последствием такого вот выхода какого-то подразделения после боевых действий, взаимной волны обвинений. А то, что сообщество политизировано, как Алексей заметил, и то, что такие события и процессы будут, да, там политизироваться, как задержание, да, некоторых добровольцев, ну, это однозначно, это мы видим. Но и с другой стороны, у добровольцев же ведь тоже нет другой защиты, по сути. Мы знаем, что только политически их можно защитить, потому что как может, допустим, судья в Константиновке судит добровольца? Ну, это же нонсенс. Или, как, допустим, мариупольский судья.
А
нонсенс в том, что есть большая доля подозрений, что этот судья какой-то там конкретный, мягко говоря, не любит добровольцев. И он сделает все, чтобы их засадить побольше.
То есть общество по-прежнему, этот элемент недоверия, он у нас превалирует во всех отношениях.
Я говорю,
почему только в Донецке?
Ну,
мне кажется, во всей Украине такая ситуация. И точно так же общество, и мне кажется, не доверяет и части вооруженных сил Украины. Дело в том, что сегодня соцопросы, если посмотреть, самый высокий уровень доверия, кстати, в Мариуполе, что удивительно.
К армии,
да, вооруженным силам Украины. А вот что касается добровольцев, то не является ли это все исходом к какому-то политическому проекту, как, например, батальон Азов? То есть у них появился свой цивильный корпус, они это называют.
Не сегодня, а еще вчера.
Да, но тем не менее, они участвуют в политических акциях, они делают громкие политические заявления, они, судя по всему, претендуют быть неким политическим крылом Арсена Авакова, министра внутренних дел Украины.
Мне кажется, взгляды Арсена Авакова и взгляды батальона Азов – это не одна и та же политическая реальность.
Но тем не менее, официальное министерство Украины защищает политику Азова. И я спрашивал неоднократно у политиков наших украинских, что вы думаете насчет свастики, например, в Азове? Кто-то ее использует.
Азов утверждает, что это не свастика, сразу скажу, что Азов говорит, что это у них
перевернутый
калабрах. Перевернутый,
или это еще есть, вот когда они рукой двигают, значит, что это от сердца к солнцу.
Но суть-то так.
Но мы так можем много сути подвести. Ну, извините, они маршрут строим. Это тоже суть.
В любом случае, суть не в этом. Суть в том, что это движение не только добровольческое, а с элементами политического влияния.
Суть в другом, мне кажется. Суть в том, что когда вот добровольческие батальоны создавались, и когда они там защищали эти территории, освобождали их, то никому не было дела до их идеологии тогда. Вообще никому. От либералов до левых. А сейчас... Конечно, когда относительно мирная жизнь, когда затишье, все думают, а вообще какие взгляды исповедуют эти ребята с оружием.
Начнется второй этап конфронтации с Россией, да, такой полномасштабный. Я думаю, что снова всем станет...
Если начнется.
То абсолютно всем снова станет все равно, как они фотографируются, какие они используют символы, да. Тем больше нужно заметить то, что мы же помним эти скандалы, да, которые были в американской армии, когда две молнии были на Хамве нарисованы в Ираке. Может, вы помните это, когда же тоже было разбирательство. Поэтому в британской армии тоже...
Но то вооруженные силы, никто не занимается, да. Что они будут выполнять приказы.
Понятно.
А это отдельные батальоны.
Поэтому то, что некоторые там рисуют какие-то символы, в принципе, мы можем найти в интернете любые и в британской армии, и в американской армии.
Частного порядка, да. Да, но люди там не участвуют в политических проектах.
Тем не менее, это способы все радикализации общества, к сожалению. И на сегодняшний день любая вот политическая такая активность постбатальонного существования, она также приводит к еще большей радикализации. Это такой вывод, который я уже могу сделать, на сегодняшний день, наблюдая за митингами тех же политических проектов прибатальонных или же о заявлениях, которые делают вчерашние комбаты.
С другой стороны, нельзя сказать, что вот вчерашние комбаты, их много в парламенте. Они есть в политическом поле. Нельзя сказать, что они вот самые популярные политики страны.
Да и не самые плохие, кстати.
Мне кажется, что вот очень многие люди, которые руководили добровольческими батальонами, они, перейдя в политику, не потерялись, попросту говоря.
Конечно, потому что не было опыта, на мой взгляд, да, там недостаточный был опыт. Но вместе с тем, что такого плохого, то, что в воюющем государстве бывшие там военные, да, там проходят в политику. В Америке, по-моему, в США это очень, ну, такая поширенная практика.
Вот сенатор Маккейн, например. Яркий пример.
В этом нет ничего плохого, и никто не говорит, что у нас парламент — это есть представительство общества, я надеюсь, в равнозначных пропорциях. Но, тем не менее, особая, вот, например, их отделяемость от парламентария в военной форме, под куполом находясь, тоже определенный политический аспект. То есть военная форма, внешний вид, это имеет определенный тоже политический акт, на мой взгляд. То есть он подчеркивает, что как будто бы он только что с фронта, хотя не факт, что он конкретно с фронта, например, когда блокировали трибуны Верховной Рады, многие парламентарии тоже выступали с вопросами, почему вы, собственно, в форме и с наградами боевыми блокируете трибуны Верховной Рады. А потребитель на телеэкране видит же, конечно, совсем иную ситуацию, героя, и они просто используют, понимаете, эту ситуацию
политиков,
в своих целях.
Часть политиков используют вышиванки, да, тоже часть политиков используют. Часть политиков там используют другие какие-то одежды. Да, там,
ну, вышиванка ведь это не элемент самопожертвования, военная форма говорит, потому что человек подставлял грудь, можно сказать, под пули. Напомню, что сегодня в нашей программе мы беседуем с бывшим добровольцем батальона Артемом Виталием Овчаренко и ведущим программы Украинской службы радио «Свобода Донбасс Реалии» Алексеем Мацукой. Ведет эту программу Виталий Портников. Все-таки украинское государство, как видим, худо-бедно пытается там реагировать на случаи нарушения права со стороны там и добровольцев, и военных. То есть может Виталика не доверять суду в Константиновке, а можем мы не доверять суду в Киеве, который там пытался арестовать Лыхалита. Или, например, наоборот, не доверяя Генеральной прокуратуре, которая содействовала его освобождению. Но, тем не менее, это все происходит в правовом поле, при общественной реакции. Вот мы об этом разговариваем. А что происходит с так называемыми добровольческими батальонами в ДНР, ЛНР? Ведь судебная система фактически является для них крышей. Их же никто там не арестовывает и не наказывает. Наоборот, они действуют в ситуации полной безнаказанности.
Дело в том, что на неподконтрольных Украине территориях ситуация, конечно, вопиющая с правами человека. И те люди, которые себя называют там воюющей стороной, батальонами добровольческими и так далее, они как раз на передовой в нарушении прав человека. Потому что они фактически, если попадают в опалу внутри группировки ДНР, то никакая уже их сила не сможет защитить. И подвалы эти, которые в Донецке, так это называется, тюрьмы МГБ, они заполнены в большинстве своем не проукраинскими активистами и не украинскими военными. Они заполнены как раз вчерашними сторонниками ДНР, которые где-то оступились по версии самой ДНР, либо же не до конца такие местные троцкисты оказались в условиях общего марксистского движения там, да, и так далее. И либо коррупционные какие-то схемы и все остальное. Поэтому права человека, они как бы не знают разницы между кто вы там левый, правый там, и так далее. Но и права человека сегодня на оккупированных территориях они абсолютно не выполняются. Я знаю, что в СБУ в Украине есть программа «Вернуться домой», там как-то называется, что, значит, вы можете пройти суд, очиститься и снова стать гражданином Украины. Однако статистику по этой программе они не озвучивают.
Если хотелось, Виталий, что вы нам рассказали, как вообще вы стали добровольцем в Артемовске? Вы откуда сами?
Я сам из города Лиман, да, уже, Лиман он называется, с севера области. Да, но 9 лет до войны прожил в Донецке, учился в Донецком национальном университете, потом аспирантуру закончил, был участником всех этих митингов, да, в Донецке, которые происходили в марте, в апреле месяца. Ну, а потом пришлось 18 мая уехать в Киев.
То есть вы ездили сюда,
да.
Там не было...
Я был там несколько раз. На то время мне казалось, во время событий Евромайдана, да, казалось того, что Донецкий Евромайдан, ну, мы там все друг друга активисты знали, да, нас там было 50-100 человек, мы все друг друга знали. До этого я когда-то еще вел блог по протестным акциям, да, в Донецкой области, понял, что все основные события будут происходить в Киеве, и поэтому надо сосредоточиться на Киеве. И, конечно же, это было мое такое мнение, я думал, что события будут развиваться, как и после мовного Майдана, да, что Евромайдан, в принципе, проиграет. Я думал, что будет ответная реакция, да, режима Януковича, и, в принципе, гораздо более масштабные действия будут происходить в Киеве, поэтому надо максимум сосредоточиться на событиях в Киеве, и ездил в Киев. Ну, а потом, когда летом, в конце весны переехал, в мае, 17 мая в Киев переехал, побыл здесь лето, и, в принципе, понял, где-то 16 июня или 15 июля, я понял, что, в принципе, надо в куда-то идти воевать. Закрыл дела в августе все свои, и вот 8 августа я выехал в Днепропетровск, где уже произошло документальное оформление, да, в Днепропетровском МВД. И, в принципе, вот так вот я попал в батальон в Артемовск.
Когда... Я помню, была ситуация в Дебальцево, мы тебе звонили с моими коллегами, ты нам там рассказывал какие-то вещи. И насколько изменилось у тебя восприятие происходящего в украинской политике, может быть, после того, как ты увидел напрямую вот это все мясо, которое там кровь и убийства, тела эти и все остальное?
Основное восприятие произошло то, что да, вот уже 2.5 года прошло у нас после победы Евромайдана, а виновники войны, развязывания войны, они тогда само продолжают жить в Киеве, подходить. То же самое из Донецкой области, да, ведь мы прекрасно знаем, некоторые представители, которые сотрудничали, да, или скажем так, очень ярко они мешали, да, развязыванию войны, они сейчас все живут в Киеве. И то же самое, то, что вот добровольцев у нас, да, допустим, все продолжают по судам, да, их вызывают, да, очень часто. Ведь, в принципе, это, в этом есть цивилизационная наша разница между Украиной, да, и Россией. Когда у них тупо всех садят, а у нас это все в споре, как сказал Виталий Порников, да, как сказал Виталий, то, что у нас это все проходит в дискуссии. В этом то есть положительные моменты. То, что мы этим цивилизационно от Российской империи отличаемся.
Ну хорошо, а вот отношение, например, к тому, что объявлена блокада фактически Донецка, и Украина туда не пропускает продукты сознательно. Я имею в виду производителей, которые остались, вот данные статистики показывают, что производство продуктов в Донецкой области упало почти в половину в связи с тем, что объявлена блокада. То есть производитель не может продавать в Донецк. В то же время в России санкционные продукты сжигают. То есть нет ли здесь единства такого метода российской власти и украинской власти по отношению к своим гражданам, которые нуждаются?
Да нет, мне кажется, абсолютно нету. К примеру, я отношусь именно к торговой блокаде, да, несколько негативно, потому что, в принципе, даже те сторонники, скажем так, Российской Федерации, да, которые проживают в Донецке, они все отмечают качество украинской продукции. И с другой стороны, я за то, чтобы, в принципе, это же деньги, да. Ведь, в принципе, можно было бы туда засылать продукты, да, там, ну, как бы, нормально торговать и получать за это хоть, ну, какие-то деньги.
Ну, это способ коммуникации между, так сказать, разными мировоззренческими позициями. Это мое мнение.
Я не спорю, может быть, такое мнение есть, а есть мнение о том, что экономические отношения легитимизируют конфликт.
Вот как? Только я хотел бы это сказать вторую часть. То, что если мы продолжаем торговать, получается, мы таким образом легитимизируем их, и, в принципе, это тоже такой очень важный вопрос.
Но ведь торговля-то продолжается. 60% бюджета Донецкой области, украинской части, сформировано из доходов, которые приходят из оккупированных районов.
Смотри, предприятия, насколько я понимаю, зарегистрированы на территории Украины, они платят
налоги
в украинский бюджет.
Да, но производственные мощности там.
Мощности, да. Но, тем не менее, само юридически и фискально эти предприятия находятся на территории
Украины. Но, по сути, эти люди теперь вынуждены платить два бюджета, и туда, и в Украину, понятно.
Ну, это вот плата за оккупацию. Но, Алексей, но с другой стороны, мы можем согласиться, что у нас ситуация будет идти либо по пути восстановления территориальной целостности со всем объемом законодательных возможностей юридических, либо по пути Приднестровья. Ведь Приднестровье с Молдовой тоже торгует. Приднестровье, когда торгует на внешний рынок, наклеивает на свои товары молдавские эти таможенные марки. То есть полностью находится внутри таможенного законодательства Республики Молдова. Сама Молдова считает, что Приднестровье – это там мятежный регион. Приднестровье считает себя независимым государством, но между этими двумя субъектами заключены соответствующие соглашения, как экономического, так и гуманитарного характера, регулирующие переезд граждан, регулирующие признание там, вот этих экономических возможностей, плату налогов, замороженный конфликт.
Да, но тем не менее коммуникация некая происходит.
В замороженном конфликте, а у нас же конфликт не замороженный.
Вот у меня в связи с этим и вопрос к Виталику, как участнику боевых действий непосредственно. Кстати, а статус выдали тебе участнику?
Да, конечно, выдали.
Вот как участник боевых действий, вообще о каком-то диалоге возможно сегодня речь, как ты думаешь?
Ну, все, если все на свете, да, учитывать. Ну, а каком может быть диалог, да, если мы каждый день хороним своих солдат? У нас каждый день, каждые 5 дней на Майдане здесь похороны происходят. У нас, мы регулярно своих погибших по всей Украине развозим. Ну, извините, ну, какой может диалог? С кем диалог? Да, понятно, что не надо там всех стигматизировать, обобщать, да, что там большинство поддерживает Россию. Но руководят регионом те, кто в зависимости от России находится, где-то их, так сказать, подшефные российского генштаба. Поэтому какой может быть диалог? Да, диалог может быть с какими-то мирными жителями, но как мы будем вести с ними диалог, когда они находятся в прямой зависимости от тех оккупационных войск? О каком же диалоге?
О диалоге говорит даже Надежда Савченко. Она тоже готова с ними разговаривать так, как будто они являются представителями неких структур управления.
На мое личное мнение, да, как бы из тех данных, которыми я обладал и обладаю, но они не являются какими-то субъектами. Они объекты. Все решается в Кремле, все решается на уровне генштаба, а Захарченко и Плотницкий, да, и прочие другие лидеры, это просто поставленные пешки, которые говорящая голова, не более. о чем можно с ними разговаривать? Разговаривать как испорченный телефон, то есть они будут сидеть с телефоном с Генштабом, да, связаны, а мы тут будем с ним сидеть. Ну о чем можно?
А ты думаешь, они готовы с нами разговаривать?
Я думаю, не готовы. Они же, ведь вы
знаете. То есть они говорят, что в Украине все из Вашингтона управляет.
Пусть говорят, они для этого и существуют, чтобы говорить. Они для этого и существуют, чтобы сказать какие-то пропагандистские штампы, которые изготовляют руководство в российском Генштабе. Они все для не, ну, они будут говорить все, что угодно, для того, чтобы раскачать ситуацию изнутри. Они будут делать все, что угодно, и говорить все, что угодно, для того, чтобы раскачать ситуацию в Киеве здесь изнутри, для того, чтобы делегитимизировать украинскую власть, для того, чтобы делегитимизировать гражданское общество, делегитимизировать добровольческий батальон. Они будут все, что угодно делать и говорить, потому что они поняли, что военным способом у них не совсем получается, да, захватывать Украину. И теперь им нужно здесь какие-то делегитимизации украинского общества, делегитимизации украинской власти. Поэтому то, что они говорят, это просто лишь пустые фразы и, возможно, такой метод в этой пропагандистской войне, в информационной войне.
Я хотел просто понять, возвращаясь к теме добровольческого батальона, вот то, что недавно мы видели в киевском суде, когда был процесс над этим вот лихолитом.
Да.
Это все-таки результат торжества права или торжества силы? Это вот важный момент.
Мне кажется, что в наших условиях выбор невозможен, потому что настолько все дефрагментировано в нашем обществе, настолько разные оценки происходящему из этих фактов, которые также не имеют до конца доказательных, вещественных доказательств, в прямом смысле слова. Откуда мы знаем, что там было на самом деле? То есть откуда мы знаем, как трактовать те же одеяла, о которых Виталий говорит, что если изначальная форма не была придана, и суть форме этой не была придана ввиду законодательного аспекта,
вакуума, да, такого,
и так далее. И сегодня делать выводы нам, например, как, а может быть еще и политическое, может быть это как часть силы, как борьба за власть, и тогда это часть силы и часть сценария силы и так далее. Пока, мне кажется, сейчас вывод тяжело сделать, особенно учитывая еще всяческие геополитические моменты.
Вы же понимаете, что такими вот частыми одеялами против добровольцев легитимизируется тоже украинская власть в том числе, потому что деморализируется украинское общество и украинские вооруженные силы такими частыми сообщениями о задержке добровольцев.
Но тогда нам не надо правду говорить. Тогда нам надо молчать обо всем на свете, чтобы никого не делегитимизировать, никого не обвинять, никого не подставлять.
Леш, но вместе с тем мы имеем абсолютно отсутствие каких-либо дел, каких-либо вызовов, да, но я не буду это абсолютное отсутствие, но тем не менее не такое количество с теми чиновниками и с теми рабочими правоохранительных силовых структур, которые сотрудничали во время оккупации. Допустим, если в информационном поле я не встречаю такого количества сообщений о том, что задержан там, допустим, милиционер, стоявший на блокпосту, там, в Дружковке или где-то еще. Например, я как обыватель, да, часто вижу добровольцев.
Что я слежу за реестром судебных решений, и я вижу очень много таких решений, где написано «подозревается финансирование терроризма», и связях, и так далее, их очень много на самом деле.
Но я как обыватель, к сожалению, этого не вижу, это возможно и к вам, как к журналистам тоже.
Но это действительно вопрос. Наша недоработка, мы должны об этих процессах говорить, потому что всегда существует очень важный вопрос, почему не наказывают тех, кто реально совершал преступление против государства, а второй, еще один очень важный вопрос, а пойдут ли опять люди, выйдут вот в те же добровольческие батальоны, или там рисковать жизнью, если они не будут от этого самого государства потом ощущать не просто защиты, а, скажем так, реабилитации. Если они будут понимать, что их любое действие во время военных действий реальных может потом квалифицироваться как преступление, потому что это как бы не война.
И в результате да. приведет к нивелированию вообще,
да.
к нивелляции.
То есть, к лишению свободы. Да. То есть тот момент, когда ты с автоматом защищаешь война, а вот она закончилась, и это была не задним числом не война, а просто ты там с автоматом в кого-то стрелял, и вот на тебя там какой-то там человек или предприятие подало иск. Это очень серьезные вопросы, мне кажется, что придется их еще не раз долгое время решать.
К сожалению, в украинском обществе так, да. Во всех сферах, на самом
ну,
деле.
Вот это вот факт, и поэтому к этой теме и обратились, чтобы понять. Мы не сможем ответить на эти вопросы, по крайней мере, можем их поставить. Поблагодарю вас за участие в нашем сегодняшнем эфире. Напомню, что мы пригласили с моим коллегой, ведущим программы «Донбасс Реалии» на Украинской службе радио «Свобода» Алексея Мацука, пригласили участвовать в нашем разговоре бойца добровольческого батальона «Артемовск», общественного активиста Виталия Овчаренко, провел эту программу Виталий Портников. Спасибо.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячный зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало, неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.